Кристина Той. «Руины в цветах». Текст читает Дементьев Илья. В голову не пришло ничего путного, что я могла бы сказать вам о книге до ее первой главы. Поэтому скажу только то, что пока вы слушаете ее, помните. Все законы, ситуации и персонажи в ней выдуманные. Любые совпадения случайны. Доводилось ли вам когда-нибудь наблюдать за красным небосводом в 12 часов дня? Это был последний день ядерной войны. Тогда запустили самую мощную ракету «Мор-1», положившую конец нормальной жизни человечества. Все небо, усыпанное миллионами звезд, вмиг заполыхало в огне. С чем бы я мог сравнить это? Смело могу сказать, ад уже долгое время был рядом. И в тот момент мы просто сорвали с него последние декорации земных реалий. Всего через месяц после ее запуска случилось невозможное. В бесплодной, как всем казалось, почве появились намеки на жизнь. И словно напоминание о том, что натворил человек, все растения вокруг как будто напитались кровью. Представьте себе алые ростки, через года вырастающие в алые леса. Что стало с черными морями, загрязненными людьми, неизвестно. Но одно мы знали точно. Кислорода на Земле больше не было. 12 августа 2012 года. Этот день считается началом отсчета новой эры. День, когда началась Третья мировая война. Сразу 8 стран выпустили ядерные ракеты по соседним государствам. В результате ужасающей войны, которая продлилась 5 лет, погибло более трети населения планеты. Но еще в начале военных действий создатели ракеты «Мор-1» возвели над несколькими большими городами купола высотой около километра. Нет, изначально купола возводились без расчета на то, что ракеты все-таки запустят. Дело в том, что в ходе войны постепенно разрушался озоновый слой. «Погубил свой дом сам человек» из рассказа Миши Слота Эрику и Ане. Глава первая. 14.05.2030. Аня бегала глазами по комнате, наблюдая за тем, как яркие лучи задорно танцуют на лице спящего брата. Много раз она слышала в свой адрес, что ей повезло застать то время, когда солнце согревало землю. Но сама она всегда пожимала плечами и отвечала, что не помнит, каково это — ощущать тепло большой звезды на коже. Для нее бетонные стены стали совсем родными. В отличие от сверстников, Аня не пыталась каждый день поймать момент смены искусственного освещения на настоящее солнце, возвышающееся над куполом. Считала это поводом лишний раз расстроиться. Расстроиться и вновь неосознанно вернуться к мыслям о своей настоящей семье. Она была единственной из них, кому удалось пережить войну, и то благодаря другу отца, генералу Мише Слоту. Он нашел ее в еще уцелевшем жилом доме и приютил в этих бетонных секторах. Глядя на Аню, худую, с бледной кожей и светлым, почти белесым цветом волос, сразу можно было догадаться, что она не родная сестра Эрика. Вот он, спит напротив, по другую сторону комнаты, и совсем на нее не похож. Смуглые кудрявые волосы цвета смолы и темно-карие глаза. Точная копия ее спасителя, сын своего отца. А кем был ее собственный отец, Аня знала только по рассказам Миши. Человек, которого она не помнила, работал военным инженером. Так он и погиб. На поле боя. Иногда Аня представляла себе, как он, безымянный солдат, не успевший проститься с родными, лежит где-то в земле за тысячи километров от стены в куче таких же безымянных тел. А отцом его дочь теперь называет его лучшего друга. О матери Аня не знала вообще ничего. Никто из посвященных так и не рассказал ей, что Мариса не смогла пережить смерть новорожденного мальчика, а после и потерю мужа. Окутанная невыносимой печалью, она шагнула в окно. Вот и получилось, что по сей день в голове Ани мама была жива. Все, что Аня помнила из тех времен, так это то, как она проснулась в холодной квартире, на кровати родителей совсем одна. Окно было распахнуто, и морозный ветер, залетающий в комнату, заставлял вздрагивать занавески и развороты старых газет на журнальном столике. Но проснулась она не от холода, нет, а от стука в дверь. Вскочив и открыв ее, Аня с непониманием рассматривала папиного друга в военной форме и двух полицейских, стоявших за ним. Гости спросили, дома ли мама, на что Аня сонно пожала плечами. Миша присел и протянул к ней руки, старательно сдерживая слезы, а молчаливые солдаты отвернулись, делая вид, что разглядывают стены. Никто не хотел и не знал, как сказать трехлетней девочке, что ее мать лежит на холодном бетоне по ту сторону окна. После этого Миша привез Аню к себе и сказал, что теперь она будет жить с ними. Война длилась уже больше 3 лет. Потому Эрик и Аня ни разу не встречались до этого момента, хоть их отцы и дружили. Тихой и скромной девочке было не до новых знакомств, но она сразу поняла, что ее новый друг не даст ее в обиду, и с первого же дня поселилась в его комнате. Спала она на детской кроватке в виде машинки «Формулы-1», а Эрик, не закатывая сцен, временно переселился на пол. На обычный матрас от старой кровати. Сегодня Ане исполнялось 16 лет. По законам послевоенного времени этот возраст считался совершеннолетием. Теперь ей предстояло выбрать профессию, чтобы стать полезной для общества, или же, как грозилась мачеха, ее отправили бы к сброду в первый или второй сектор. Аня пыталась заставить себя встать с кровати, но ощущение, что тело ее, неподъемный кусок металла, только усилилось. Каждый день она вела борьбу между желанием жить как нормальный, полезный человек и желанием бросить все, скатившись к сброду. Сейчас это была очередная маленькая победа. Аня вновь открыла глаза и, широко зевая, села на край матраса. Неохотно потянулась к небесам, нарисованным на потолке, тем самым поправив лямку майки, сползшую с плеча, и взглянула на часы.
«Эрик!»
— прошептала она так, словно смирилась со всеми катастрофами этого мира.
«Ты работу проспал!»
Опаздывать в этом мире полезных людей было нельзя. Сразу выдадут штраф, запишут в личное дело и этим попортят репутацию, а дальше, как говорится, по накатанной. Поэтому Аню, привыкшую вечно опаздывать на уроки, немного удивило спокойное поведение брата. Он опаздывал редко, но именно в такие моменты сестра наблюдала его воистину воинственный настрой. Прям как учил их отец в детстве. А вот Аня, что в детстве, что сейчас, любила подолгу любоваться на искусственные лучи и раздражала взрослых своей нерасторопностью.
«Сегодня же 14-е?»
— тихо спросил он, даже не пошевелившись.
14-е.
«Мая?»
«Майя».
«Значит, все верно»,
— ответил Эрик, накрываясь одеялом и поворачиваясь лицом к стене с таким усилием, словно мягкий матрас был тягучей лужей.
«У тебя же день рождения, я попросил выходной еще в начале месяца. Поэтому собирайся на учебу, получай хорошие оценки. А после мы поедем в 3-й сектор праздновать».
«Правда?»
Голубые глаза на бледном лице распахнулись от удивления. Да, их семья не была бедной, и уж тем более им было далеко до сброда в 1-м и 2-м секторах, но и денег на поездку в другой сектор никто бы из родителей не выделил. Бессмысленные расходы на дорогу, на аренду жилья, потому что на последний вечерний поезд они точно не успеют, и уж тем более на незаслуженные забавы. Все эти развлечения и попытки построить мир, каким он был до катастрофы, пыль в глаза – «Мы словно в воображаемом кошмаре на краю пропасти», — повторяла Эрику мать на любые просьбы сходить куда-то всем вместе. И это понятно. Ей было страшно. Страшно, что сломаются стены. Страшно, что семья все же опустится за черту бедности, и они будут драться друг с другом за кусок хлеба. Страшно было и самой Ане.
«Дорого же».
«Пусть деньги останутся моей заботой. А прогуляешь занятия, я передумаю».
У Ани не было сомнений. Он с ней прощается.
«Внимание! Они очень опасны. Если вы знаете мутировавшего человека, немедленно сообщите властям. Для помощи в выявлении таких людей обратитесь к любому офицеру или воспользуйтесь сайтом администрации. Самосуд запрещен. Повтор...»
«Выключи!»
— процедила Аня сквозь зубы и крепко закрыла уши.
«Эту рекламу нельзя пропускать!»
Виновато прошептал Макс, выключая телефон и пряча его в карман.
«Ладно, видимо, потом посмотрю».
«Грёбаная пропаганда, ужасница!»
Продолжила шипеть Аня.
«Какая пропаганда? Ты знаешь, какие они опасные!»
Вина в его голосе резко сменилась испугом.
«Какие?»
«Они агрессивные. Ты же видела в трансляции?»
Конечно, она видела. И то, какими пытались показать мутантов. Трансляция публичной казни. По ту сторону экрана человек, с виду не отличавшийся от нее и Макса, просто защищался, когда его убивали. Аня всегда вспоминала забавную присказку «прокол в сердце вампира». Ведь обычный человек не умрет, если ему кусок древесины в сердце воткнуть. Сама она говорила так. Ведь обычный человек не станет защищаться, просто желая выжить. Ты вообще в курсе, что у нас в школе случилось? На прошлой неделе жнецы 5-го сектора пришли к парню из параллельного класса. Он согласился на лечение. А вчера у него случился приступ агрессии, он напал на врачей. Кажется, его медикаментозно усыпили. Как дворнягу. С отвращением подумала Аня, а вслух сказала.
«Да что за нелюди!»
Она произнесла это довольно громко и, к сожалению, в тот момент, когда в класс вошла учительница.
«Что за разговоры? Анна, только вас и слышно. Есть чем поделиться с нами? Так поделитесь!»
Недовольно произнесла тощая женщина в черном обтягивающем платье и направилась к Ане. Каждый шаг заставлял кости ее таза выпирать вперед. Такова была особенность пугающей походки Аннабель Бор, учительницы истории.
«Вы все еще не запомнили, что если учитель присутствует в классе, должна быть полная тишина? Или хотите получить отрицательную характеристику в аттестат?»
«Конечно», — подумала Аня. «Ни знания, ни оценки давно не являлись показателем того, что тебя возьмут на работу. Только хорошая характеристика».
«Что вы? Вот Макса убеждаю, что история — интересный предмет».
Аня, стиснув зубы, попыталась мило улыбнуться, но понимала, что выражение ее лица сейчас не лучше, чем тогда, когда наспор ей пришлось жевать лимон. Впрочем, она знала, все обойдется. Аннабель не умела отличать сарказм от правды.
«Анна, раз уж мне предстоит выдать вам маломальски положительную оценку, начнем опрос с вас. Сколько секторов сейчас насчитывается на планете?» «На нашем континенте 5. Другие континенты не изучены после войны». «Кто принял решение их возводить?» «Леди 5-го сектора. Мира Соколь». «Никогда не забывайте добавлять, что Мира Соколь начала строить их вместо того, чтобы воевать. Это было одно из самых важных решений для человечества — строить, а не разрушать. Если бы не она, нас бы не было в живых сейчас. А теперь вы же мне и ответите. Чем важен каждый сектор?»
Аня знала эту информацию. Знала, что и ее стоило добавить в ответ. Их заставляли заучивать это лучше, чем теоремы и формулы. Знала и все равно медлила перед тем, как продолжить отвечать. Ее пугала агрессивная манера допроса учительницы. И вот случилось то, чего она больше всего боялась. Она все забыла. То, чему учили с пеленок, превратилось в пустоту. Поэтому Аня выдала то, что еще смогла выудить из кусочков памяти.
«Секторы номер 1 и номер 2 самые маленькие, по площади сравнимы с бывшей столицей России, Москвой. Поскольку возводились они в качестве эксперимента, то и застроены по большей части домами, к сожалению, не совсем пригодными для нормальной жизни. Здесь поселились беженцы, выжившие после войны, и правительство не сильно заинтересовано в перестройке этих секторов».
«Чем он важен?» — поторапливала Аннабель, терпение явно было на исходе.
«П. Производственная часть. Вся опасная промышленность концентрируется в этих секторах». «Только не вздумайте ляпнуть это где-нибудь на собеседовании!»
С первых парт послышались смешки, и страх Ани сменился злостью.
«А что? Правда, глаза режет? Неприятно, что там на людей плевать хотели? А чем важен третий сектор? М. Развлечениями, музеями и аттракционами? И как? Часто удается убежать от реальности и страха, что вот-вот эти чертовы купола лопнут?»
В классе повисла тишина. Аня поправила форму элитной гимназистки, которая вмиг ей стала словно мала и выпрямила спину.
«Дело не в том, что правда, а что нет, Анна Слот. Дело в том, что люди хотят от вас услышать. Научиться понимать это и использовать – вот показатель того, что вы достаточно осознаны для совершеннолетия. А если вы бунтуете вместо того, чтобы что-то менять, это откидывает вас на одну ступень с ребенком».
«Ступень». Откидывает. Одни ступени. Всю жизнь их учат видеть мир в карьерных ступенях, где каждый не тот. Шаг, пропасть и страх. Волна апатии и беспомощности захлестнула Аню. Невидимый ошейник на ее шее затянулся, на миг перекрыв кислород, но ей хватило сил вдохнуть еще раз.
«Макс, вам по праву сидящего рядом. Следующий сектор».
«Сектор номер 4. Промышленный. Славится двумя заводами – сладости и техники. Завод сладости единственный производит кондитерские изделия на все 5 секторов. Но технический завод в сложившейся ситуации более важен. От него зависят все купола, их работа и безопасность». При упоминании о заводе сладости Аннабель возмущенно вскинула бровь, но не успела ничего сказать.
Макс поспешил заработать дополнительный балл. «Сектор номер 5, центральный. Здесь находится управленческая часть. По площади его можно сравнить с довоенным Сиднеем, крупнейшим городом Австралии. 12,5 тысяч квадратных километров. Также пятый сектор называют столичным. Здесь решается множество вопросов, связанных с восстановлением, медициной, научным прогрессом, законом и порядком. Проживают тут преимущественно богатые семьи и семьи глав правительства».
«Сектора, их строение и значение. Когда их возвели и зачем?» — произнесла Аннабель тоном, которым старательно заваливала лучших учеников.
«После войны была проведена глобальная перестройка. Защитные купола расположили рядом, что помогало людям восстановить нормальную жизнедеятельность. Не осталось ни стран, ни наций, просто выжившие. Чтобы добиться возобновления кислородных ресурсов, пришлось строить бетонные блоки для сохранения почвы под секторами. Все сектора напоминают огромные бетонные горшки с землей, позволяющие сохранить растения такими, какими они были до войны. Их структуру, цвет и функции. 4 сектора расположены вокруг центрального и соединены между собой опоясывающим скорорельсом. Скорость поездов по нему достигает 500 км в час, потому дорога между секторами занимает максимум 4 часа. Центральный же соединен с каждым напрямую, так что время пути между ним и любым другим в 2 раза меньше. Над скорорельсами возвышается 3-метровый купол. Это помогает защитить дорогу и поезда от предполагаемых выживших хищников, не давая тем прыгнуть под поезд и нарушить движение», — закончил Макс.
«Дай бог вам закончить академию с положительной характеристикой, Макс. Связались же вы на свою голову с этой особой?»
«Бога в этом мире давно нет». Хотелось выкрикнуть Анне вслед уходящей учительнице, но она промолчала и прикрыла глаза. «Быть где угодно, но не здесь. Где угодно, но не здесь. Не в этих белых стенах, полных искусственного света, с лицемерными людьми и их попытками верить в прекрасное будущее. Пусть это будет балкончик на берегу моря, где она сидит, свесив ноги, словно одна из героинь старых фильмов, наслаждается видом полудня, слушает шум прибоя и не думает о том, как выжить в грёбаном мире, где по лестнице благополучия можно сделать всего 1 шаг вперед и бесконечное множество назад. Где угодно, но не в стенах академии, не в стенах купола и тем более не дома». После войны и перестройки собственное жилье считалось роскошью, но Миша Слот получил его как военнослужащий. Квартира была небольшая, коридор с обоями стандартного бежевого цвета, не менявшимися с момента переезда, 2 комнаты и кухня, расположенная напротив спальни Эрика и Ани. Так как солнечная сторона дома досталась ребятам, кухню пришлось освещать посредством светлых обоев и ламп, и теперь казалось, что там всегда лето. Это место стало любимым у Лиды Слот. Чего нельзя сказать о комнате детей. Она туда вообще не заходила. С самого начала Лида холодно приняла Аню, ведь, зная характер мужа, была уверена, что Миша будет любить приемную дочь не меньше, чем своего сына. А что, если сын полюбит ее больше, чем Лиду? Эта ревность лишь только разгоралась, но ее вполне хватило на тот момент, чтобы количество раз, когда Аня проходила по коридору и заглядывала в комнату родителей, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Недовольство Лиды подогревалось тем, что по просьбе отца Эрик спал теперь на полу, а через 2 дней к нему перебралась и Аня. Каким возмутительным показалось это Лиде. Она долго говорила с ребятами о том, что им не стоит спать вместе. Но все было бесполезно. Со временем Эрик, окруживший Аню заботой, стал ей самым близким человеком на этой планете. И она всегда считала, что на плечи брата, который был старше ее всего лишь на 2 года, упало слишком много проблем. Теперь, когда они все еще жили вместе, но уже по разные стены комнаты, Аню не покидала мысль, что вся эта забота Эрика не по-настоящему.
«Я готова!»
Аня ворвалась в квартиру быстро, как метеор, что было ей несвойственно, и бросила рюкзак на пол в коридоре. Затем торопливо сняла кеды и начала искать Эрика. Осмотрела сперва комнату, после, осторожно приоткрыв обычно распахнутую, а сейчас закрытую дверь, заглянула на кухню. Там был не только Эрик. За столом спиной к Ане сидел рыжий парень. По наступившей тишине и устремленному на нее взгляду Эрика Аня поняла, что своим появлением прервала важный разговор. Незнакомец медленно обернулся и осмотрел ее с головы до ног. Ухмыльнулся. С виду он был ровесником Эрика. Его заостренное лицо напоминало морду хитрого лиса. Она недолго всматривалась в него и, кроме выразительных скул, отметила небольшой шрам, рассекающий левую бровь.
«Вот это у тебя фигура! Ничего лишнего!» — ухмылка не сходила с его лица. —